Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы продолжаем наш разговор и размышляем сегодня над тем, как на практике осуществляется выполнение такой максимы христианской жизни, как «жить со Христом», что это значит. Вот Бог, Христос в твоей жизни. Мы начали наш разговор с замечательного такого, замечательной попытки вывести некоторую формулу, может быть, не универсальную, но работающую, на все внутренне просить благословения у Христа. Господи, благослови сейчас суп варить. Господи, благослови начать программу записывать. Господи, благослови пойти с детьми гулять. И в этом, казалось бы, нет какой-то, ну, карикатуры, это все серьезно в этом смысле, да? А вот еще одна формула, которая мне на ум приходит, которую я тоже слышал в разговорах верующих людей, это как поступать в ситуации трудного выбора, какого-то выбора, выбирать по-евангельски. Что такое по-евангельски? Это выбирать тот вариант, который лично тебе менее удобен, вот, менее выгоден как-то, вот, выбирать то, что скорее не хочется. Вы что об этом думаете?
Ну, в этом есть разумность, да, которая тебе менее всего удобен. Вот я бы здесь побоялся бы слова «менее всего хочется», «менее всего там», вот, который тебе неудобен выбирать. Почему? Здесь связано с комфортом. Я действительно тоже слышал это, в общем-то, выражение, мнение. Здесь, как мне кажется, связано с комфортом. Мы очень четко заточены на комфорт. Комфорт, в первую очередь, естественно, душевный, во вторую – материальный, но все равно это комфорт, который расслабляет человека, да, дает отдохнуть. Я не против отдыха, вот, поэтому здесь уж совсем меня таким ретроградом не надо выставлять. Но чем обусловлен комфорт? Дело в том, что все наши с вами эмоции зарождаются в средней части души. И они не имеют никакого окраса, если они не вызваны там, или духовным, или физическим состоянием. Вот. Но куда мы их направим, от этого будет зависеть, какой он будет иметь знак, плюс или минус. Ну, допустим, гнев, да, он может быть божественным гневом, причем этот божественный гнев не только может быть у Бога, он может быть и у человека, а может быть греховным гневом. Гнев один и тот же, то есть возбуждение души, там, не знаю, все, и все сопутствующее с этим. Если он отправлен на комфорт нашего тела, он становится отрицательным. Если он направлен в духовную сферу, он становится положительным. Вот мне кажется, когда мы выбираем между комфортом и неудобством, тогда, конечно, в сторону именно неудобства должен быть наш выбор. Это, знаете, как с подарком. Какой подарок вот подарить другому человеку, да, который больше нравится себе, да, вот у нас есть разные, стоят какие-то вещи, да, вот надо что-то подарить. Вот что больше всего тебе жалко отдавать, вот именно это и подари. Это самый будет классный подарок для другого человека.
А вот то, что мы говорим про вот это выбор, то, что тебе менее удобно, не связано ли это в том числе и с тем, о чем мы в первой части программы говорили, с вот этим умалением своего «я», что я вот себя потесняю, потесню, чтобы сделать что-то другое?
Да,
для
я
другого.
Здесь с вами абсолютно согласен, да, абсолютно согласен. Знаете, я вот хотел немножечко дополнить по поводу благословения. Господи, благослови. Здесь же очень четко надо разобраться, что такое благословение, что такое благослови. Вот мы подходим к священнику, там, к своему духовному отцу, к примеру, да, и просим благословения на то или иное какое-либо действие. Вот совсем недавно была такая ситуация, что подошла прихожанка и говорит: батюшка, у меня вот умерла бабушка далеко в Волгограде. Мне все родственники говорят, не надо ехать. Говорит, ну, она старенькая, в общем-то, мы тихо похороним, а ты там у себя дома помолись. Как благословить? Я говорю, ну, давай помолимся, и, знаешь, я все-таки тебя благословлю, езжай. Езжай, бабушку надо похоронить. И на следующий день она попадает в больницу. Естественно, никуда не поехала. Вот, хотя, казалось бы, вот я благословил. Значит, благословение не исполнилось, можно поставить, да, вот спросить. Значит, плохо помолились, плохо благословил, да, вот что это не получилось. Но что же такое благословение? Мы из жития Марии Египетской помним, как Мария Египетская со старцем Зосимой припирались друг с другом. Вот, ты благослови, ты благослови, ты благослови. Ну, потом, в общем-то, Мария Египетская оказалась мудрее и, в общем-то, обыграла старца Зосиму и его заставила благословить. И тот поднял руки к небу и произнес: «Благословен Бог наш», то есть он вознес молитву. Да, молитву, благодарящую, прославляющую Бога. То есть вот благословение – это тоже мы приходим с каким-то своим решением к священнику и говорим: благослови. А по большому счету мы говорим следующее: помолись, чтобы свершилась воля Божья, чтобы это или случилось, или не случилось. Я хочу, чтобы это случилось, но вот на все пусть будет воля Божья. И вот священник благословляет. По большому счету, он, как старец Зосима, тоже должен воздеть руки к небу и сказать: благословен Бог наш, всех человек, просвещающий, освящающий, заступающий и наставляющий в этой жизни. Да будет на все воля твоя. Вот. Он должен был помолиться бы. И остальные действия после этого благословения уже принимаются как воля Божья. То есть вот когда мы говорим: Господи, благослови суп сварить, да, и как мы говорим, что, и мы слышим в ответ: да, конечно, вари, да, но суп-то может и не получиться, вот, вода из крана не пойдет, там, морковка будет гнилая, там, соли дома не окажется, суп может не получиться. Потому что не нужно тебе в данный момент заниматься этим супом. Может быть, тебе в данный момент надо все бросить и бежать там, делать уроки там с ребенком. Да? Вот все из рук будет валиться. Почему будет из рук валиться? Потому что ты помолился. И это классно. И это, в общем-то, здорово. Ты не помолился, сварил суп, вот, кто-то траванулся. Кто-то, в общем-то, он прокис, его вылили и тому подобное. Почему это произошло? Да потому что ты проявил свою волю. Вот и все. Вот эта формула, она на самом деле, мы просто молимся. Молимся Богу, чтобы Господь свершил волю свою. Мы не знаем, что будет через 5 минут с нами, а Он-то знает.
Это важнейшая тема, она очень связана с тем, о чем мы начали говорить, что такое вот пытаться жить со Христом. И то, что вы сейчас говорите, можно ли это, скажем так, понимать так, что когда мы просим вот так вот благословение внутреннее у Бога, смысл, скажем, этого деяния, самого этого настроя не в том, чтобы что-то у нас получилось или не получилось. То есть как бы не в результате, а в самом факте того, что я это, во-первых, делаю не один, а с Богом, а во-вторых, если дальше следовать этой логике, то вообще-то не столько я делаю, сколько прошу, чтобы вот Бог подействовал. И, грубо говоря, для меня важнее сам факт того, что я не один, и что я это сделал с Богом, чем результат. То есть важно, что для меня любое маленькое то же самое действие, суп сварить, становится как бы поводом вот, быть в отношениях с Богом.
Да, да, абсолютно правильно. Суп – это же такое насущное деяние, в общем-то, по большому счету для человека. Ну, то есть мы же должны поддерживать свои какие-то силы, да. Но даже в этом мы отдаем все на волю Божию. Вот один ваш преемник, студент МГИМО, совсем недавно очень интересную вещь рассказал, мне рассказал. Он говорит, что, батюшка, знаете, заметил такую особенность. Наступает череда экзаменов. Говорит, у меня два состояния, вот в сутках два состояния. Я или учу, значит, предмет, или молюсь. Что, Господи, помоги мне. Вот, да, вот два состояния. Причем примерно таких равнозначных. Очень замечательный человек, говорит. Но, говорит, когда сдаю экзамен, у него не было еще такого ни разу, чтобы он не сдал экзамен, говорит, я выхожу, говорит, с экзамена и говорю, Господи, я сделал это. Вот, говорит, и чувствую, что в этом вся неправда моя. Он очень мудро к этому подошел. То есть, если ты вручаешь это в руки Божьи, то и принимать это должен как Божье деяние. Получил ли ты 5, получил ли ты 2, это не важно. Значит, для чего-то это, в общем-то, нужно и необходимо. Но ты и поблагодари Бога за это. Так что я здесь совершенно с вами абсолютно согласен, что булочник и кардинал спасут Францию, да, то есть мы себя в этом благословении, там, готовки супа, ставим рядом с Богом, вот, и говорим как бы, Господи, ну, мы же вот вместе с тобой я могу все сделать, и так оно и есть, все могу в укрепляющем меня Боге. Все могу. Вот абсолютно все.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот в продолжении той темы, о которой мы заговорили, и о которой вы сегодня говорили, особенно пронзительно это прозвучало, когда мы вот говорили об опыте исповеди в первой части программы, что иногда, приходя на исповедь, человек говорит о себе в том смысле, что чувствует в себе нехватку сил, хочет своими силами этот грех побороть, себя изменить, а нужно, грубо говоря, как я это услышал, дать место действовать самому Богу в тебе. И мне кажется, по крайней мере, я тоже часто об этом думаю, насколько вообще, ну, не могу сказать обобщать там мы, но вот размышляя о вере, я действительно размышляю скорее о своему вот каком-то бытовании перед Богом, а не о действии Бога во мне. Знаете, как вот есть такая шутка старая про Джузеппе Верди, композитора, который рассказывал про себя, что, говорит, когда я был молодым композитором, я говорил «Верди». Потом я стал чуть постарше, я стал говорить «Верди» и «Моцарт». А потом я стал еще старше, и я начал говорить «Моцарт» и «Верди». Сейчас я совсем старый, я говорю просто «Моцарт». Вот мне кажется, что может ли быть такая логика у верующего, что вот я перед Богом, потом как-то ты понимаешь, нет, что-то в этом не то, и понимаешь, что я перед Богом – это две такие равнозначные какие-то вот большие категории. А потом ты в конце концов понимаешь, что не я перед Богом, просто «Господи, ты еси». Вот ты есть. И мой вопрос, в общем-то, связан с тем, что не получается ли так, что даже когда мы молимся, мы во многом разговариваем не с Богом, а сами с собой?
Ну, я хочу напомнить такую очень расхожую фразу, когда у разных подвижников спрашивают, что ты делаешь? И вот в первые века христианства один ответ будет такой: я молюсь Богу. Бог с большой буквы, да. В средние века у подвижника задавает вопрос, услышит ответ: я молюсь Богу, да, то есть акцент на молюсь, то есть на какое-либо делание, да, такое, вот, мое делание к Богу. А в наши времена, наверное, мы бы услышали: я молюсь Богу. Вот, акцент на себе. И вот это, мне кажется, самая большая проблема. Мы становимся, знаете, таким центром Вселенной, и это, наверное, очень плохо. Очень плохо, когда ты центр, кротость и смирение, в общем-то, не присутствуют в твоей жизни. Вот. Все крутится вокруг тебя. И это, наверное, ужасно, это катастрофично. Ты живешь по своим замыслам, по своим принципам. Хорошо это, если они соответствуют замыслу Христову, принципам Христовым, наверное, хорошо. Но как проверить, соответствуют они или нет? Вот в чем вопрос.
Вот когда мы эту фразу произносим, дать Богу подействовать в твоей жизни, или даже в более таком каком-то интимном духовном смысле дать Богу подействовать в тебе. Вот меня в свое время поразила эта мысль в одной книге про Иисусову молитву. Автор вспоминает слова апостола Павла, что мы не знаем даже, как мы молимся, а если молимся, то молимся не сами. Господь посылает Святого Духа, если говорить такими совсем простыми, в чем-то грубыми формулировками, догматическими, и молитва не может быть ничем иным, кроме как действием самого Творца в сердце своего творения, то есть сам, как бы сам Бог в нас молится. Это очень трудно понять, и это, наверное, такой какой-то очень высокий идеал, переданный нам святыми, которые так молитву переживали. Но все-таки мы к себе это применяем. И мне кажется, это очень важно в разговоре о вере, даже для человека, который присматривается к церкви, к религиозной традиции, вот эти верующие молятся, что-то просят, что-то делают, а на самом деле церковь нас учит, что молитва – это вот дай Богу в тебе быть и действовать, и молиться. А как это на практике переживается?
Ну, мы с вами говорили, что вот у каждого практика, она, в общем-то, своя, и вы это вот только что сейчас подтвердили, да, что, наверное, каждый лично переживает. Но если коснуться молитвы, вот о которой вы говорите, я тоже хотел поделиться одним таким вычитанным наблюдением, этапы молитвы. Значит, сначала это монолог человека с Богом, да, потом это переходит в диалог, то есть человек уже молится и получает, скажем так, удостоверение от Бога. Не в каких-то чудесах, нет, но именно то, что святые отцы называют теплотой сердечной, вот теплота сердца. А потом вот эта теплота сердечная, она перерастает в созерцание, то есть она опять перерастает в монолог, но уже со стороны Бога. То есть ты уже замолкаешь, но то, о чем вы сказали, Дух Святой, Господь начинает в тебе, в общем-то, действовать. И как вот это описать? Вы можете описать, что такое горечь? Не можете. Вы не можете описать, что такое словами, я имею в виду. Что такое сладко, да? Ну, все знают, что такое сладко, но у каждого свое. Вот, вы знаете, я это очень хорошо прочувствовал на себе. У меня очень сильно после ковида поменялись обонятельные, видно, рецепторы какие-то. И я все по-другому стал воспринимать. Я знаю, как должен пахнуть лимон. Я знаю, как должен пахнуть перец, допустим, да, болгарский. Вот он по-другому на вкус теперь у меня стал, по-другому стал пахнуть. Вот, и я думаю, надо же, а как для других? Он до этого был и после этого. Один ли у нас вкус? То есть у нас даже в этом большая разница, уже не говоря о каких-то духовных вещах. То есть, да, кто-то, там, какой-нибудь биолог, химик скажет, ну, слушайте, в перце такие, в общем-то, ингредиенты, они действуют так, они возбуждают такую часть головного мозга, и у вас вот, я все понимаю. Я не понимаю другого. Мы все по-разному все ощущаем. Вот. И в физическом плане, а в духовном-то тем более. Вот описать теплоту сердечную, вот это, то есть вот эту преданность к Богу, да, желание вот этой теплоты сердечной, мы с вами просто, Константин, не сможем. Есть только один путь – взять и начать молиться. Взять и начать быть святым человеком. Взять Священное Писание и начать жить по этому священному писанию. И все. Другого нет. И у тебя будет личный твой подвиг, личный твой, в общем-то, путь будет. Мы восторгаемся Серафимами Саровскими, Авросиями Оптинскими, кем-то святителями Николаями, но мы никогда не пройдем по их пути. Никогда. Цели, которые они достигли, мы достичь сможем. Но путь у каждого будет свой. И этот путь, в общем-то, надо пройти со Христом.
Вы сказали, такую фразу произнесли, надо начать быть святым. Хочешь быть святым – будь им.
Будь им, да.
Но я думаю, что кого-то это может поставить в тупик или как-то вызвать вопросы. А как это так? Мы же привыкли думать, что мы-то люди далеко не совершенные, мягко говоря. Как-то так сходу к святости не приступишь или нет?
Да, вы абсолютно правы, но вот я-то рассчитываю на другое на самом деле. Тогда, когда хочешь быть святым, будь им, да, и сразу наш радиослушатель, он скажет, ну, это мне недостижимо, и махнет на себя рукой, и здесь он попадется. Почему попадется? Потому что он на себе поставит крест и скажет, все это не про меня. Про меня, ну, вот я доживу свою жизнь и сойду в ад. Но эту жизнь я уже не смогу прожить так, как бы ее не прожил бы Христос. То есть я могу ее прожить теперь только так, как живет Христос. Вот. Хотя после этого я все равно не стану святым, я сойду в ад. И вот это будет начало твоей святости. Как только ты поставишь на себе крест, лично поставишь крест, не Христос, а ты лично поставишь крест, но останешься верен Христу, вот в этом будет заключаться все твое христианство. Здесь сразу появится Христос. Сразу. Потому что я твое сразу пропадет.
Мы сегодня сказали о том, что в этом выборе, как поступать и как на моем месте поступил бы Христос, очень важна опора на Евангелие, на святых, которые Евангелие трактуют и комментируют. Но ведь мы часто бываем в ситуациях, когда не так-то просто понять, а как бы на моем месте поступил Христос. То есть это хорошая формула, очень емко объясняющая вот направление туда, направление того, куда открыто сердце христианина. Но разве в каждой ситуации вот мы можем сказать, как бы поступил Христос? Вот есть человек, у него на работе там какой-то с двумя коллегами конфликт. Как бы поступил Христос? Насколько этот вопрос, эта формула, опять же, должна через какие-то фильтры нашей жизни проходить, проверяться жизнью и в чем?
Может быть, я не очень понимаю сущность, в общем-то, вопроса, но мне кажется, что вот эта формула, она, ну, универсальная на самом деле. То есть я же не говорю, что ты задаешь вопрос и сразу слышишь ответ.
Или открываешь Евангелие, строчку первую тыкаешь, и там у тебя ответ дается.
Есть такая практика, да, вот наугад открывать Евангелие и читать, и, в общем-то, что там сказано. Но я, честно говоря, не сторонник, все-таки это какое-то язычество, магизм, как мне кажется. Хотя я не против открывания Евангелия, я, наоборот, за. Как можно чаще, как можно по любому поводу, без повода вот, открывать Евангелие и читать. Одно слово, там, 10 глав, там, или все Евангелие подряд. Я только за. Пусть любой повод будет. Я знаю, что Священное Писание, оно, Христос действует через Священное Писание в любой ситуации. Мы с вами помним замечательный рассказ про одного заключенного, который пошел в туалет, в парашу, а кто-то обклеил стены параши листами из Библии. И его неверующего, даже инославного, назовем так, зацепила какая-то фраза из Библии, он пошел, стал читать Библию и стал православным христианином. Даже в этом случае Господь все равно действует. Вот, я никого не призываю так поступать, потому что это кощунство. Вот, но Бог поругаем не бывает, и Он все отправляет себе на пользу. если ты даже не знаешь, не слышишь ответа на то, как бы поступил Христос в этой ситуации, ты все равно будешь его искать, я имею в виду ответ на этот вопрос. И ты его обязательно найдешь. Точнее, ты его не найдешь, ты его услышишь. Услышишь от самого Бога. И обычно это бывает или в Священном Писании, или пример, или, знаете, как вот спрашивают, а как вот мне сказать, что мой ближний не прав? Обычно советуют, а ты скажи в третьем лице. Не конкретно, что он не прав, а вот попробуй сначала в третьем лице. Может, он вот одумается, и вопрос будет закрыт.
Это как в третьем лице, то
есть? Ну, рассказать как будто про кого-то.
Понятно.
Вот, да. То есть не про нашу ситуацию данную, а вот эта ситуация. Ближний думает, что ты не знаешь про эту ситуацию. Как вот мне ему сказать, что я ее знаю, и она негативная? Рассказать в третьем лице. Вот. Я слышал, что у кого-то вот так и сяк, да, ну, наверное, вот одной стороне хорошо, а другой стороне плохо. И вдруг человек быстрее так исправится, чем ты ему, например, в глаза скажешь: слушай, козел, ты поступаешь так хреново, что, в общем-то, ни в какие ворота не лезет.
Вот, да. Да, так исправляться не хочется совсем.
Да, так не хочется, так хочется оставаться козлом, заточить рога и побольнее ободнуть, в общем-то, обычно, как практика показывает. Вот, поэтому вот здесь, конечно, благословение от Христа, это, или как бы поступил Христос, тебе Господь всегда подскажет, но не сразу, а вовремя, когда тебе надо услышать этот ответ, когда ты будешь готов на этот ответ. Ты только оставайся Христовым учеником.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за ее глубину, за ее такую практикоориентированность, я бы так сказал. Говорили о духовной жизни, но не вообще, а вот, что называется, как мы с одной нашей коллегой на радио «Вера», Аней Леонтьевой, говорим, сплошная польза от программы. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня был с нами с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах радио «Вера».
До свидания и читайте Священное Писание.
«Светлый вечер» на радио «Вера».